мы возвращаемся к лекции о Иерусалиме в Вавилонском Талмуде. Очень рекомендую тем, кто хочет немножко больше представить величие этого особого города. Ахейну коль бейс Исраэль ганасу не бецара, вышев яхом дим, бейн баяму, бейн баябашам, а коми рахем алейхем, бейоцей мецара лервахом, яфила лаурау, мишебуд легиуло, рашта багало визман кори, венуймар, омейн. Итак, 156 человек сегодня прочли с нами Тейлим, дай Бог, чтобы это помогло и чтобы мы смогли удостоиться спасения. Так, пожалуйста, не убегайте, у нас лекция о Иерусалиме, кому Иерусалим близок. Итак, тема Иерусалима в Вавилонском Талмуде. Всегда, естественно, начинать нужно со следующего. Им эшкахех Иерушалаем, тишках именитит, бак лышани лыхики, им ло искареки, им ло алеф Иерушалаем, нарош симхати, это слова царя Давида. Что если я забуду Иерусалим, отсохнет моя рука. Это касается не только данного времени, не только периода между 17-м Тамузом и 9-м Ава. Это касается всего времени. Мы постоянно должны помнить о Иерусалиме. И сегодня у нас возможность вспомнить немножко больше. Иерусалим в Вавилонском Талмуде. Иерусалим, столичный град народа Израиля, рассказывает книга Зогар, что божественное присутствие никогда не покидала западные стены Иерусалимского храма, и об этом мы будем говорить, возможно, на следующей лекции, не помню по плану. Во всяком случае, эта лекция у нас запланирована. Понять немножко больше, почему именно западная стена является местом, с которым связано божественное присутствие. С упоминания Иерусалима практически начинается Вавилонский Талмуд. Сейчас я поделюсь с вами экраном и вы сможете увидеть вместе со мной те основные места Талмуда, которые я привел для ознакомления с нами сегодня. Брахот, третья страница. Все трактаты Талмуда начинаются со второго листа, как бы первого нет, поскольку мы находимся в сокрытие, когда далеко не все нам ясно. Итак, Талмуд, трактат Брахот, начинается со следующего. Таня, учили мудрецы Мишни. Ома Раби Йоси, памехат гаити мехалех бедерах, ванихнасти лехурва. Однажды, говорит Раби Йоси, я шел по дороге и зашел в некую развалину. Ахат михурвот Иерушалаем, одну из развалин Иерусалима. Лгит палельба, молиться о ней. Обратите внимание, Талмуд начинается с разрушенных зданий Иерусалима, куда зашел мудрец Мишны, чтобы молиться. «Ба Ильяу захур литовы шамар аля петах». И пришел Ильяу, пророк Ильяу, для того, чтобы подождать меня возле молитвы. Пророк Ильяу появляется в этом мире, мы как раз говорили про пророка Ильяу, который поднялся на небо после того, как пророка Илишу назначил вместо себя в качестве главного пророка Северного царства Израиль, и пророк Ильяву спускается в этот мир в ситуации, когда люди, к которым он приходит, к которым он раскрывается, достигают предела человеческих возможностей. Тогда приходит пророк Ильяву. Так обратите внимание, пророк Ильяву ждал его возле входа. Он не обратился сразу к молящемуся Раби Йоси. Вот такая сила молитвы была у человека, у мудреца Мишны, но все-таки у человека. И после этого пророк Ильяу сказал ему несколько законов, три закона. Один из них, что запрещено, несмотря по причине опасности, запрещено заходить в развалины. Но с этого, по сути, с упоминания развалин Иерусалима, по сути, начинается Вавилонский Талмуд. Талмуд Брахот, шестой лист. Амар Раби Халбо, сказал Раби Халбо, Амар Авгуна, от имени Рава Гуна. Кольга нерене мисудат хатан, вейну мисамхо, о верба хамиша кулот. Каждый человек, который получает пользу, удовольствие, ему что-то там приятно, на трапезе жениха и невесты, тот же самый закон, и не радует их, если у нас одна из заповедей, радовать жениха и невесту. Тот человек, который получает удовольствие на трапезе и при этом их не радует, нарушает пять кулот, пять голосов дословно. А именно, слово, которое произнес пророк Ирмиягу перед разрушением Иерусалимского храма. А именно что происходит? Еще раз обратите внимание, что жениха нужно радовать, веселить, жениха и невесту. Возникает вопрос, а зачем? Ведь жених и невеста, ну, в случае, если у них там все нормально, да, если это не какой-то брак странный, да, то они, в принципе, так рады, и гости для них непонятно, насколько, в принципе, важны. Ответ такой, что им нужно помочь Лискот, Ливнот, Байт Нейман, Бейсраэль, удостоится построить верный дом в Израиле. То есть им нужно попытаться сделать то, чтобы радость у них была не только личная, но радость внутри всего еврейского народа. Это то, что необходимо помочь жениху и невесте. Так вот, если человек получает удовольствие на трапезе и этого не делает, он нарушает пять кулот, пять голосов, о которых говорил пророк Ирмияху. А именно, сегодня одно из благословений, которое произносится на свадьбе, «Коль сасон веколь симха», «Голос ликования», «Глаз ликования» и «Глаз радости», «Коль хатанна», «Голос жениха», «Веколь кала», «Голос невесты», «Коль амурим войду эдрашем цвакойст», и «Голос, который говорит, восхвалите Господа Бога воинств». Так, обратите внимание, о чем, что это за слова. Это то, что пророк Ирмияху говорил перед разрушением Иерусалимского храма, о том, что не будет голоса радости, не будет гласа жениха и невесты в Иерусалиме. И после этого он говорит также о утешении Иерусалима, разрушенного города, разрушаемого на тот момент. И, соответственно, сегодня обратите внимание, что необходимо восхвалить. Один из голосов – это восхваление Господа Бога воинств, ибо найти жениху подходящую невесту, короче говоря, найти подходящую пару – это то, что делает сам Всевышний, поэтому необходимо на свадьбе восхвалять Бога. В имя самхо, а в случае, если гость радует жениха и невесту, масхаро, какая награда ему за это? Рав Нахман бар Ицхак говорит, килу бана эхат михурвот Иерушалаем, как будто он построил одну из развалин Иерусалима. Обратите внимание. Значит, понятно, что в такой ситуации речь идет о женихе и невесте, которые не просто так вместе жить решили, а что они становятся частью еврейского народа, частью процесса строительства. Поэтому и желают жениху и невесте, чтобы они удостоились построить верный дом в Израиле. Тогда и говорится, что тот, кто радует жениха и невесту, он строит одну из развалин Иерусалима. Талмуд Брахот продолжает дальше, говорит следующее. «Гая умед беэрец Исраэль, если человек находился в земле Израиля, и кавенет либо кенегид Иерушалаем». Он должен сердце свое направить в сторону Иерусалима. Почему сердце, а не самого себя? Например, в ситуации, если человек не знает точно, где находится Иерусалим, и не только в земле Израиля, но также и за границей. То необходимо, если ты не знаешь, то направить свое сердце. Если ты да знаешь, то, естественно, ты должен встать лицом в сторону Иерусалима. Что делали евреи на протяжении последних 2000 лет римского изгнания. Как тут сказано, «Гидпелелу аль хашем дера хаир ашер бахарда». Это пророчество царя Давида, обратите внимание, что будет молиться Богу через город, который избрал ты. То есть пророчество о том, что будет Иерусалим разрушен, и что будут евреи молиться Богу издалека. Таким образом, мы молимся в сторону Иерусалима, и все молитвы поднимаются на небеса через святая святых. Молитвы всего еврейского народа от Австралии до Америки, они все стекаются в Иерусалим и поднимаются на небеса через пространство, находившееся между двумя керувами в святая святых до сегодняшнего дня, несмотря на то, что Иерусалимский храм разрушен. В этом, собственно говоря, идея молитвы возле стены плача. О стене плача мы будем говорить, наверное, на следующей неделе. Талмуд трактате Брахот, мы продолжаем. Лекавтов натате лехем, гатувазу, биньян Ярушалаем. Дал я вам хорошую долю, Тору мою не оставляйте, слова царя Шломо. И это добро не что иное, как строительство Иерусалима. То есть нашими поступками, нашими словами, нашими действиями мы либо строим Иерусалим, либо, не дай Бог, его разрушаем. То есть наши действия любые не являются религиозно нейтральными. Каждое наше действие, оно либо положительное, либо отрицательное. Нет чего-то такого религиозно нейтрального, как я и сказал. Талмуда в трактате Брахот. Тана Мишмей де Раби Акива. Так учили от имени Раби Акивы. Лехараше Магдула. Слова, которые приводятся в книге Дебрейка и Мин, «Лехараше Магдула, Вагбура, Веранецах, Ватиферет, Веранецах, Вагот». «Магдула, Вагбура, Ватиферет, Веранецах, Вагот». Итак, что тебе, Бог, величие и красота, и вечность, и слава. И этими словами мы восхваляем следующее. Согласно, это предание приводит Талмуд от имени Раби Акивы. Лехараше Магдула, тебе Бог величия, это Крият Ямсуф. Когда разошлось море, то это предало величие Всевышнему. Тростниковое море, когда разошлось. Вагвура, могущество, Зумакад Бхурот, это казнь первенцев, исполнительная казнь, не обучающая, как прежние девять казней, а исполнительная. Ватиферет, великолепие, зуматантура, это дарование Торы. Ванецах, вечность, это Иерушалаем. Иерушалаем, это наша вечность. Поэтому, в частности, лжепророки не верили, да, веагод и слава, это Бет-Амикдаш и Тарткан. Поэтому, в частности, лжепророки спорили с истинными пророками, потому что они не верили, что при любом стечении обстоятельств, даже при, если евреи не будут достаточно возвышены и духовны в Иерусалиме, что Иерусалим может быть разрушен, а люди в это не могли поверить, потому что Иерусалим – это свойство вечности. Поэтому, во всяком случае, мы с вами сегодня можем исключительно удостоиться вечности, если мы будем связаны с Иерусалимом. Иерусалим – это место, связанное с вечностью. 10 колен Израиля, с чего мы начали сегодняшнюю лекцию, 10 колен Израиля пропали, не осталось от них никаких следов. Ну, талибы в Афганистане, судя по всему, это есть 10 пропавших колен. А Афганистан, Пакистан, вот эти ребята, неудовлетворенные исламом и понимающие, что они вот что-то у них там в подсознании есть, требуют намного большего, а ислам как-то их не удовлетворяет. Там как-то, ну, Талмуда там не хватает, короче говоря, талибам, вот они и бесятся, потому что не видят решения своей проблемы. Проблема у них серьезная есть, да. Вернутся ли они в конце дней, Талмуд трактате Кидушин приводит, что это спор вообще между пророками. Итак, Иерусалим, который является столицей Иудеи, столицей колена Иуда и тех колен, которые были связаны с ним, это вечность. Поэтому, если мы хотим быть связаны с вечностью, Иерусалим должен в наших сердцах, в нашем мышлении быть чем-то реальным. Иерусалим должен быть великим городом. Короче говоря, нам нужно работать над собой, чтобы Иерусалим для нас был чем-то положительным. Талмуд говорит в другом месте о том, что в Иерусалиме должна была быть только полная радость, и за пределами городской стены был сделан домик, в котором можно было проводить бухгалтерские расчеты. То есть в Иерусалиме, если у человека, который вел какой-то бизнес, имел какие-то дела, если он хотел провести расчет, он не мог этого делать, потому что если вдруг у него результат будет негативный, то он расстроится. И поэтому он выходил в этот бухгалтерский домик для того, чтобы там провести свой расчет. Так что если окажется, что он там что-то заработал, короче, меньше, чем он рассчитывал, то это расстройство будет за пределами Иерусалима. Это говорит Талмуд. То есть Иерусалим, соответственно, когда туда приходили евреи, видели Иерусалим, видели людей, которые там находятся, видели храм, который является славой, то все, выход, ситуация изменилась. Соответственно, в Иерусалиме вести себя нужно было возвышенно. И Талмуд, трактате Шаббат, приводит упрек дочерям Иерусалима за нескромное поведение. В Иерусалиме, конечно же, вести себя нужно предельно скромно. Сказано так: «Матилот мор ва фарсимон бимана лейрем». Тогда пользовались духами, наверное, как и сегодня пользовались, но еще, среди прочего, были некие девицы, которых было, которые поступали следующим образом, что они мор некую миру, некое благовоние, и афарсимон. Афарсимон сегодня на иврите это хурма, но тут речь идет совершенно не о хурме, а о особо дорогом масле, которое из плодов дерева Фарсимон добывалось. И эти деревья росли только возле реки Ярден, в районе Ерихона. Само слово Ерихон, Ерихо, Реахшило, его запах. И в районе Мертвого моря, в частности, Энгеди. И римляне, когда захватили Иерусалим, полностью выкорчевали эти деревья, так что мы находим среди археологических находок маленькие такие кувшинчики для шемена фарсумон, для фарсумон. Это было самое дорогое масло, которое продавалось на территории всей Римской империи, а росло только в земле Израиля. И в частности, на мозаичном полотне в Энгеде написано, что всякий, кто разгласит тайну жителей города, будет подвергнут проклятию. Речь идет именно об изготовлении шемена фарсимон. Короче говоря, девицы себе в ботинки, в свои там, в туфли, не знаю, во что у них там, древние девицы были одеты, помещали мор, некое благовоние, афарсимона, и проходили бешвяки Иерушалаем, по рынкам Иерусалима проходили. Ведь иванши мегьот эцель бахура Исраэля, когда они возле юношей оказывались, буатот бекарка, то они ногами ударяли по земле, уматизот элэрэм, и запах этого фарсимона, шемена фарсимона, распространялся у махнесот дарэмье царара. И дурное побуждение в этих юношей они загружали ки эрес как яд. Это я не знаю, что означает. Как яд. Таким образом, в Иерусалиме нужно скромно себя вести и не скромно одеваться. Это город святой, город божественной славы, поэтому здесь нужно вести себя чрезмерно возвышенно. Талмуд в трактате Шаббат. Лохарва Иерушалаем. Иерусалим не был разрушен иначе, как по следующей причине. Теперь обратите внимание, то, что мы читаем сейчас, как и, собственно говоря, любое другое повествование Талмуда и вообще учение Мусар, мы всегда должны стараться не узнать, что там было в Иерусалиме в данном контексте, а исправить себя. Для себя это принять и исправить свои поступки. Итак, Лохарва Иерушалаем, не был разрушен Иерусалим тогда, именно он был разрушен именно поэтому, и поэтому не отстроен до наших дней, что у нас вот то же самое. Эле бешвиль шелорухиху зе эдзе. По причине того был разрушен Иерусалим, что люди не увещевали один другого. Люди сегодня, во всяком случае, очень не любят увещеваний, очень не любят, чтобы кто-то им говорил, что у них не так. Каждый хочет защищать свои позиции. И это главный защитный механизм дурного побуждения. Дурное побуждение так работает, что оно всячески не дает человеку воспринять укор, упрек, увещевание, особенно если это сделано не в корректной форме. Иудаизм говорит наоборот, что чем более некорректная форма замечания по отношению к тебе была использована, тем это означает, что ты более внимательно должен к этому отнестись, потому что если кто-то тебе очень резко тебя обругал, это означает, что у тебя такие рога такого размера, что ты умудрился его настолько забодать, этого человека, что он вот так вот тебе вынужден был в такой очень грубой форме сделать замечание. Так, наша задача – исправить себя. Соответственно, главная проблема, почему разрушен Иерусалим, потому что люди не увещевали друг друга. Ну, а это, соответственно, потому что они не были готовы принять увещевание. Так что Иерусалим до сегодняшнего дня не отстроен, потому что каждый из нас защищает свои позиции и совершенно не готов воспринять упрек, укор или что бы то ни было. Мы сразу, как животные, начинаем защищать свое пространство. Кто-то тебя пнул так или иначе, ты начинаешь либо агрессивно реагировать, либо депрессивно реагировать, либо как-то, но в любом случае защищая себя так, чтобы не произошло никакого изменения в твоей жизни. Если не происходит никакого изменения, значит, ты не улучшаешься. Так люди обычно и говорят, что вот как-то много лет живу и никакой динамики в смысле духовности. Ну, совершенно верно, потому что ты духовность воспринимать совершенно не хочешь. Тебе дают укоры, упреки и прочее, а ты совершенно не готов ничего исправлять. Итак, в чем проблема? Иерусалим был разрушен и, стало быть, не построен до сегодняшнего дня, потому что не увещевали друг друга, как тут сказано. Это слова из книги Эйха, из книги «Плач пророка Ирмияру». «Раю сарека ялим ломацу маре». Были министры как козлы, не нашли пастбища. Министры стали как козлы. Ну, в принципе, это актуально, наверное, особенно сегодня для всех стран, к сожалению. Ма'айля зерошо шельзе бецадзнаво шельзе. Почему Священное Писание министров именно козлами обозвало? По какой причине? Потому что как движутся кабинета министров, как движется? Голова одного возле хвоста другого. Они идут толпой. Козлы обычно ходят толпой. Так что голова одного возле хвоста другого. И они принюхиваются там друг к другу, присматриваются к хвостам. И вот такая у них динамика. Голова-хвост, они как бы являются одной такой вот структурой. В этом проблема министров, что у них нет какого-то своего видения. И, короче, вот так вот толпой ходят, голова к хвосту, и толпа идет. Аф Исраэль Шебото Гадор, также и народ Израиля в том поколении, Кавшупны Рембекарка, они лица свои устремили к земле, Велохиху Зэдзе, и друг друга не увещевали. Либо по причине ненависти беспричинной, из-за которой был разрушен храм, либо по причине безразличия к людям, но самое главное подсознательно это все-таки безразличие к людям, которое в какой-то мере у них было. Талмуд в трактате Шаббат. Амар Ула, говорит Ула, «Эн Иерушалаем невда, эла бецдака». Иерусалим не будет искуплен, иначе как милосердием. Шенеймар Цион бемишпат тивде вешаве бецдака. Цион по закону будет искуплен, и возвращающаяся к нему бецдака милосердием. Итак, милосердие – это очень важно. На милосердие был построен этот мир. Многие люди затрудняются давать цдаку вообще. Люди как бы религиозные, при этом затрудняются давать цдаку. Некоторые в качестве цдаки дают что-то такое самое маловажное, обманывают свою собственную цдаку и дают там что-то такое протухшее, как пророк Малахи говорит, больное, хромое, раненое, вот это несут Богу. Соответственно, важно понимать, что наша цдака – это то, в чем мы становимся партнерами Всевышнего, участниками творения, и в качестве цдаки нужно давать самое лучшее, самым лучшим способом. Наша цдака строит мир, как то сказано, что «Улам хесед ибане», говорит пророк Йешаяху, если я не ошибаюсь, да, пророк Йешаяху. «Улам хесед ибане», мир милосердием будет отстроен. Таким образом, наше милосердие, оно строит мир. Нет милосердия, нет мира. И то же самое касается народов мира. Ну, кому-то, кстати, Барбайт это немного усложняет, но, во всяком случае, идея такая, что те страны, где есть милосердие на государственном уровне, где есть освобождение от налогов, в частности, за официальное пожертвование для какой-то организации, не имеющей цель получения прибыли, то там есть благословение. Там, где, и там, где, соответственно, у людей принято давать. Западная Европа, Америка, там принято давать. И там есть освобождение от налога. Насколько я понимаю, в Восточной Европе этого нет, и нету там благословения. Там люди... Ну, люди везде пытаются налоги обойти, это понятно. Но, во всяком случае, они при этом и дают. И обходящие налоги тоже дают, причем дают немало. Ну, не все, понятно, во всяком случае кто-то. Еще раз, наша с вами задача, Шаве, если мы хотим вернуться к Иерусалиму, мы должны нашим милосердием что-то строить. То есть каждый человек, у него должно быть, ему должно быть понятно, что он строит своими поступками, что он делает, и, ну, и чтобы было что-то, что он мог бы рассказать своим детям. Не в том смысле, чтобы похвастаться, а в рамках воспитания. Мы же воспитываем детей, мы рассказываем, в частности, свой собственный пример является самым лучшим. Поэтому у тебя должно быть что-то, что ты мог бы рассказать своим детям, что ты построил, что ты строишь, что ты хочешь построить, если у тебя будет больше денег, чем есть сегодня. Но, как всегда, практика очень проста. Можно что-то построить, пусть даже небольшое, то, что останется в памяти, даже весьма маленькими суммами, если ты, конечно, живешь внутри общины, если ты живешь, условно говоря, в городе Урюпинск, где нет общины и пользуешься услугами сайта Толдот, то тогда тебе, наверное, сложно. Ну, даже там, наверное, можно найти какого-то еще еврея и дать ему книгу почитать, пригласить его к себе на шаббат. То есть практически во всем мире сегодня можно проявить какую-то милосердие по отношению к ближнему, что-то построить, что-то создать, сделать у себя дома библиотеку книг Мусара, например, и раздавать знакомым, пожертвовать книгу в общину, что книга стоит немного, и так самое время сейчас сделать остановку на рекламу. Пожалуйста, вот книги «Учение Мусар». Каждый из них можно купить, можно прочесть бесплатно, можно купить и подарить общине какой-то, сделать у себя дома небольшую библиотеку и давать кому-то. И тут обратите внимание, есть акции до конца месяца. Если сюда нажать, то получается, что можно видеть до конца месяца, можно еще приобрести в течение этой недели книгу «Анализ души» всего лишь за 50 шекелей. «Анализ души» – это то, что очень важно. Видите, здесь еще 10 дисков с уроками по Танаху, больше 300 лекций, наверное. Не знаю точно сколько, всего лишь за 100 шекелей. Просто символическая цена, просто вообще символическая цена. В машину можно засунуть, подарить ближнему и так далее. Так что, товарищи, не стесняйтесь и приобретайте книги. Есть заповедь, чтобы у человека были дома еврейские книги, чтобы он давал их другим. Распространение Торы. Кстати говоря, не забудьте нажать там на какой-нибудь лайк, комментарий написать. Меня сейчас, прятаться, удивляет, что лишь 10% людей нажимают лайк, хотя вы знаете, что это помогает распространению лекций по иудаизму. Если вы хотите, чтобы больше евреев это увидели, неужели сложно нажать на кнопку? И тогда благодаря вам произойдет распространение иудаизма. Почему этого не сделал? 9 человек из 10 этого не делают. Не могу этого понять. Такое полное безразличие какое-то. Как же так можно вообще? Вы прослушали лекцию бесплатно, а у вас есть какая-то польза. Неужели вы не можете нажать лайк, чтобы это... Не знаю. Я как-то так не мыслю, не знаю. Продолжаем о Иерусалиме. Талмуд, трактат Псахим. Амар Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак, мипнейма эн пирот геносар бирушалаем. По какой причине нет фруктов геносар? Геносар – это ганесарим, сады министров, сады царей, министров. То есть так называется... Кинерет. Озеро Кинерет называется также озеро Геносар, и там очень жарко, и там хорошие плоды разные деревьев вырастают. Так вот, Талмуд задает вопрос, почему в Иерусалиме нет таких хороших плодов. Иерусалим в горах, там более прохладно, и плоды настолько не созревают. Почему нет этого дела в Иерусалиме? И Талмуд отвечает, для того, чтобы те, кто поднимаются на три праздника в Иерусалим, говорят, «Илмалы ло алину, элэлэ холь пирот геносар берушалаем даен». Чтобы люди, которые поднимаются в храм на три праздника в году, не говорили бы, что если бы мы то поднялись в Иерусалим для того, чтобы поесть фруктов, то этого было бы нам достаточно. Иерусалим предназначен не для фруктов, это не место поедания фруктов. И совершенно другое. Немцет алия шело лишма. И тогда окажется, что подъем в Иерусалим был не во имя Всевышнего. Обратите внимание, что Тора заповедует нам три раза в году, когда существует храм, когда Иерусалим отстроен, подняться в Иерусалим, и при этом сказано, чтобы человек не пришел с пустыми руками. И понимается это таким образом, с одной стороны, что нужно принести праздничную жертву в Иерусалим, с другой стороны, человек должен быть не опустошенным, а за, соответственно, получается, треть года, за период между двумя праздниками, три праздника, Песах, Шавуот и Суккот, человек должен за это время каким-то образом обрести что-то новое, чего он был лишен прежде. Поэтому каждый еврейский праздник – это своего рода экзамен, это день суда, а в каком состоянии ты находишься, ты опустошенный или нет. И скоро будет Рош ха-Шана, главный день суда, где нас будут судить именно в первую очередь за это. В какое у нас состояние? Мы вообще опустошенные по сравнению с прежним Рош ха-Шана, или мы обогащенные, наше служение Богу принципиально улучшилось, наше знание Торы улучшилось, наше соблюдение, наше принятие увещевания. В каком, короче говоря, состоянии мы находимся. Итак, соответственно, поэтому нет в Иерусалиме таких качественных фруктов, как в Твери, и потому что иначе была бы алия шело лишма, подъем в Иерусалим, восхождение в Иерусалим не во имя небес. Каюце бо ама раби Дустай. Аналогично этому сказал раби Дустай, бе раби Яны, сын раби Яная. Мипнема эйн хамей Твери в Иерусалиме. По какой причине нет горячих вод Твери в Иерусалиме? Гдей шело юоле рагалим умрим. Чтобы не говорили те, кто поднимаются в Иерусалим, иль малый ло алино эйле лерхоцба хамей Твери. Если бы мы пришли, то только для того, чтобы помыться там в горячих источниках. Да ей, но нам и этого было бы достаточно. Нимцет алия шело лишма. Получается, что подъем в Иерусалим был бы не во имя небес, не во имя заповеди, поэтому в Иерусалиме нет вот таких вот факторов, как качественные плоды и горячие источники, горячие бани. Этого в Иерусалиме нет, тем не менее в Иерусалиме есть много. Ибо сказано, мы увидим с вами, наверное, чуть дальше, о том, что 10 мер красоты были спущены в этот мир, и 9 из них взял Иерусалим. Соответственно, в Иерусалиме нужно не фрукты есть и не в бане горячей париться, а нужно видеть красоту Иерусалима, которая сохранилась до сегодняшнего дня. Именно это разрушение этого Иерусалима мы оплакиваем сегодня. Талмуд в трактате Рош ха-Шана. Амар Раби Йоханан. Коль шита ве шита, шениту нахлим Иерушалаем, атида кодеш барху лерахзир ла, шенемар, этен бемидбар эрес шита, эн мидбар ле Иерушалаем, шенемар цион мидбар ваесо. Сказал Раби Йоханан, всякий шита, шита это кедровая доска. На современном иврите шита – это акация, но пусть это вас не вводит в заблуждение, шита – это кедр, ибо слово кедр имеет на языке Танаха 7 названий, и его биологическое, ботаническое название – это эрез, а шита – то, чем был Иерусалимский храм, то, из чего был сделан переносной храм в пустыне, и то, чем был облицован Иерусалимский храм, то есть кедр. Кедр, соответственно, шита – это точка зрения. Это дерево, которое является определяющей точкой зрения. Так вот, когда сказал Раби Йоханан, что всякая дерево кедровое, всякое, как бы элемент облицовки храма, который враги, язычники забрали из Иерусалима, Всевышний в будущем вернет, имеется в виду не вот эти старые доски, которым будет 2000 лет, насколько они хорошо сохранятся или плохо. Речь идет о том, что забрали у нас шита, шитот точки зрения. Все, что было в Иерусалимском храме, а именно Бог, концепция заповеди, концепция награды и наказания, то, что ни один народ прежде не мог у нас украсть, потому что они заходили в свои капища и видели, что там пусто. Заходили язычники в Иерусалимский храм и видели там такое божественное присутствие, видели там такие чудеса, что никто из них не мог назвать там какого-то своего претендента Машиха. Никто не мог сказать, что Бог с ними, а не с еврейским народом. Иерусалимский храм был местом особым, местом совершенно нереальным и абсолютно не похожим на весь оставшийся мир. И, короче говоря, все, что у нас в Иерусалиме разворовали, каждую точку зрения, все, что украли, и все, что другие конфессии объявили своим, все это вернется в Иерусалим после его строительства, и тогда окажется, что все это было ложь, обман, плагиат, и ничего у них нет. Как то сказано, Цион Мидбар Айта. Сегодня у нас Цион превратился, это плач пророка Ирмияху, Цион превратился в пустыню, но когда-то это изменится. Талмуд, трактат Йома. Йома, Талмуд, Йом это Йом Кипур. Говорится так: «Ло изик нахаш ва акрав Берушалаем». Никогда змея и скорпион не причинили вреда в Иерусалиме. Никогда змея и скорпион. «Вело амар адам лехаверо». И ни один человек не сказал ближнему своему: «Цар ли амаком шеилим Берушалаем». Мне тесно в Иерусалиме. И там как-то оставаться на ночь тесно. Короче говоря, тесно мне в Иерусалиме и как-то некомфортно. Ни один человек такого не сказал. То есть, смотрите, теснота – это понятие относительное, да? Когда ты летишь в самолете, и у тебя даже 3 свободных места, то тебе все равно немного тесновато, потому что там вокруг все-таки кто-то есть, кто-то кричит, кто-то что-то хочет, какие-то дети, какие-то старики на горшок идут, толпу создавая, да? Короче говоря, когда нам тесно, когда другие люди нам мешают. Когда не тесно, когда все эти люди с нами заодно, когда у нас есть некое единство. Так вот, когда евреи собирались в Иерусалиме, и когда каждый человек, находясь в Иерусалиме, был возвышенным, вознесенным, то ни один из них не мешал другому. Никому не было тесно от того, что есть кто-то еще, кто возвышенно служит Богу. Иерусалим был действительно совершенно другой реальностью, чем, скажем, вот наше отношение, наше пребывание в городах сегодня, наше отношение к людям, наши контакты с людьми. Все совершенно. Иерусалим был городом, который был полон возвышенных, вознесенных туристов. Сегодня можно нечто подобное увидеть в городе Цфат. Должен вам сказать, в городе Цфат, когда ты идешь по городу, ты сразу видишь, человек, который встретился тебе на пути, это постоянный житель или турист. У туристов горят глаза. Постоянный житель, там работы особо нет, достаточно тяжело жить в Цфате. Постоянный житель чуть-чуть, так сказать, не очень счастливый. А туристы, они, у них у всех горят глаза, это просто непосредственно видно. Так вот, в Иерусалиме раньше и местные жители тоже находились в таком постоянном состоянии счастья. Это особый город. Талмуд, трактат Сука. Тану Рабонан. Очень хорошо, кстати, этот Талмуд очень хорошо дополнит предыдущую мысль. Тану Рабонан. Мишело Раасим Хат Бейта Шуева. Тот, кто не видел радости Бейт Шуева. Что Бейт Шуева? Черпание воды. А именно каждой ночью в праздник Суккот черпали воду из источника Гихон для того, чтобы на утро возлить ее на жертвенник. И в праздник Суккот, в частности, еврейский народ судился в отношении воды. Достойны ли мы воды, достойны ли мы связи между нижним миром и высшим миром. И говорят, говорит Талмуд, что тот, кто не видел, видите, Тану Рабон, учили наши мудрецы, Мишело Расимхат Бейтушева, тот, кто не видел радость дома, радость черпания воды, когда народ танцевал, народ пел, когда из остатков одежды каенов делали факелы и ими жонглировали. Но самое главное, не все это не был театр абсурда, да, как сегодняшний театр. Это была именно духовная радость людей, которые понимали, что они принимают участие в процессе, определяющим, будет ли дождь на земле или не будет. Они реально это видели, это реально работало, это реально то, что собравшиеся на зачерпывание воды делали. Короче, тот, кто не видел этой радости, а мы с вами не видели, Лора Симхат Миямав, он не видел радости в своей жизни. Больше радости не существует. Миша Лора Иерушалаем Бетифарта, тот, кто не видел Иерусалим в его великолепии, Лора Крахных Маднеолам, тот не видел приятного города в мире. Сегодня Франция, там Олимпиада греческая, и я так понимаю, что там беженцы, которых французы спасли, устраивают, короче, жгут Париж, насколько я понимаю. Вот. Милым город назвать нельзя. Мишел Ура Бейтамикдаш Бебиньяно, тот, кто не видел храма в отстроенном виде, Лора Бенионный Флармулам, тот не видел красивого здания, здания великолепия Меулам в своей жизни. Талмуд трактате Таанит, трактат пост. Коль гроса милаха бетишаба, всякий, кто делает работу 9 ава, эйно, вейно метавэль Иерусалим, и не оплакивает Иерусалим, эйна руэ бесимхата. Он не увидит Иерусалим в радость. Имеется в виду прямой смысл, скажем, здесь два прямых смысла. Первый прямой смысл – это то, что он не увидит Иерусалим отстроенным, не удостоится увидеть прихода Машиаха, строительство Иерусалима, возведение храма и так далее. И второй тоже прямой смысл, не переносный, а таки прямой, то, что Иерусалим не будет для него городом радости сегодня при жизни. Как то сказано, «Самхуэт Иерусалим вегилуба колю гавеа». «Радуйтесь по поводу Иерусалима и ликуйте в нем все любящие его». «Сисо атам асос коль метавлим эле». «И радуйтесь по поводу Иерусалима все оплакивающие, пребывающие в трауре по разрушению Иерусалима». Короче говоря, если мы хотим прийти в Иерусалим, почувствовать его святость, если мы хотим в Иерусалиме, чтобы он отличался от других городов, чтобы мы отличались от других людей, нам необходимо оплакивать Иерусалим, для этого необходимо о нем узнать. Для этого надо много выучить, и не просто выучить, а воспринять сердцем своим. А вот для этого требуется понять, как у нас устроено сердце. Для этого есть замечательная книга, написанная 250 лет тому назад, еще до появления психологии, анализ души. Рав Мендель Левин из Сатана, Левин из две точки зрения, из Сатана, который до конца недели может быть за 50 шекелей, и потом уже в следующем месяце начинает с 70 шекелей, все это возвращается. И, конечно же, очень рекомендую все остальные книги Мусара, которые помогут нам, в первую очередь, исправить себя. Каждый из этих книг в каком-то определенном аспекте исправляет нас, показывает нам путь к исправлению, и в совокупности все они могут нас привести к тому, чтобы мы стали другими людьми. Очень рекомендую. Микан Амру из этого, в связи с этим сказали, Кольга Митавель аль Иерушалаем, всякий оплакивающий Иерусалим, Зохе веруэ бисимхата, он удостоится увидеть Иерусалим в его радости, Вешейну Митавель аль Иерушалаем, тот, кто не оплакивает Иерусалим, Эйно руэ бисимхата, он не увидит этот город в радости. Итак, радость касается нас также сегодня в полной мере, не только о конце дней, но и о нашем сегодня пребывании. По Иерусалиму бродят сегодня многие люди, которые не видят, что этот город является великим, что это город божественного присутствия до сегодня. Талмуд в трактате Мегила. Байом гару игдаль гамиспед Бирушалаем, камиспед гадримон бебекат Мегидон. В этот день, речь идет о дне перед приходом Машиаха, возвеличится плач в Иерусалиме, как Миспед Гадримон в долине Мегидо. Не будем вдаваться здесь в детали, но суть здесь, в общем, следующая, что может так случиться, что перед приходом Машиаха бен Давида, Машиаха из колена Иуда, Машиаха из потомков царя Давида, погибнет Машиах бен Юсефа, который подготовит приход Машиаха бен Давида. И, в частности, наши мудрецы говорят, причина этого в том, что он осуществит искупление снов Юсефа, что Юсефу должны были сниться немного другие сны. Нигде солнце, луна и звезды кланяются ему, а то, что он, например, прислуживает солнцу, луне и звездам, приводя их в состояние славы. Вот если бы это снилось Юсефу, тогда бы его не продали в рабство, и тогда бы Ерован бен Неват не осуществил реализацию снов Юсефа, которая закончилась тем, что 10 колен были изгнаны окончательно в Среднюю Азию, талибами стали. Так вот, в Иерусалиме будет этот плач, если таки эта модель реализуется. Может быть, окажется, что если мы будем достойны, то Машиах бен Юсеф все-таки не погибнет. Талмуд в трактате Мегила. Кесария в Иерусалиме. Два города Кесария находятся сегодня между Натанией и Хедерой. Им йомар леха адам харвуштеге аль таамин. Если скажут тебе, что оба эти города разрушены, не верь. Ешвуштеге, если они скажут тебе, что оба они заселены и в них люди живут, аль таамин, тоже не верь. Харва Кесария вайшва Иерусалим. Если Кесария разрушена, а Иерусалим жилой, харва Иерусалим вайшва Кесария таамен. Если разрушен один из них, а второй нет, то поверь, как то сказано, иммалера харева, я восполню разрушенную, иммалиязу харевазу, если один из этих городов отстроен, другой разрушен, иммалиязу харевазу, а если один из них разрушен, то, короче говоря, они находятся в полном состоянии противоречия. О чем идет речь? Иерусалим – город божественной славы, Кесария – римская, главный город римского наместника в земле Израиля. Кесария – столица Эсава. Иерусалим – столица Якова, два родных брата, между которыми конфликт, который будет продолжаться до конца дней. Сегодня Кесария является очень таким интересным древним римским городом, развалины музея под открытым небом, развалины на берегу Средиземного моря. Иерусалим – город, в котором находятся ешивы, в котором изучают Тору, в котором живут люди, это конкретно Кесария, которая находится на Средиземном море. Что же касается общей цивилизации, то, конечно, общая цивилизация, она еврейский народ, в чем-то даже поддерживает сегодня, но, во всяком случае, общая цивилизация существует и будет процветать до конца дней, когда будет понятно всему миру, что необходимо не себе служить, что является центральным мотором развития цивилизации Эдома, а служить Богу. Талмуд трактате Мегила. Маасе баадам эхад шея курэлы маала мераби элиэзер. История про одного человека, который находился в доме учения раби элиэзера. И он прочел слова из книги пророков «Годает Иерушалаем Этовоте, сообщи Иерусалиму о мерзостях его». Слова, не помню, какой пророк это сказал, либо пророк Ирмиягу, либо пророк Иешаягу, не помню. А Марло сказал ему, и так еще раз человек произнес некий стих писания, вроде нормально. А Марло ответил ему мудрец, «Ад шата будек бетавот Иерушалаем, цеубдок бетавот имха». Прежде чем ты говоришь о мерзости Иерусалима, проверь мерзости своей матери. «Батку ахарабы немца бушемец псуль». Проверили его, этого человека, и нашли у него некий существенный недостаток в его родословной. Короче говоря, есть стихи Писания, нет запрета их цитировать, однако возникает вопрос, с каким намерением ты это делаешь. Злое начало злоречия. Злоречие Лашонара — это то, что определяет этот мир, нашими словами делает его недостойным. Мы должны рассказывать о позитивном, мы должны созидать позитивное в этом мире, мы должны рассказывать о позитивном. Мы не должны, и во всяком случае, видимо, тот человек о Иерусалиме сказал недостаточно возвышенно, поэтому мудрец остановил его. Итак, сегодня мы говорили о величии этого города, Иерусалиме. Я взял какие-то основные цитаты из Талмуда для того, чтобы поделиться ими с вами. Мы оплакиваем Иерусалим, и тот человек, кто будет изучать историю этого города, духовность этого города, он сможет все больше и больше воспринять его, ощутить связь с Иерусалимом, и тогда он удостоится увидеть Иерусалим отстроенным и в аспекте строительства Иерусалимского храма вообще, и в своей личной жизни Иерусалим для него не будет пустым словом, как для очень многих людей, которые совершенно этот город не чувствуют и в нем не живут.